Говорит Радио Свобода. Кинорежиссер Александр Сокуров об ужесточении приговора историку Юрию Дмитриеву.
Карельская вот эта группа юристов, назовем это так, они просто нас унизили всех. Они нас в этот лес отвезли и нас там расстреляли.
Специалист по странам Кавказа Томас Девал о возможности решения конфликта в Нагорном Карабахе силовым путем.
Даже если будет огромный успех в Азербайджане, этот факт не меняется и конфликт не закончится.
Доктор медицинских наук Василий Власов об увеличении числа заболевших коронавирусом в России.
У этого подъема заболеваемости есть главная причина. Это заражение людей друг друга при массовых мероприятиях.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 30 сентября. Верховный суд Карелии увеличил срок заключения в колонии руководителю Карельского отделения общества «Мемориал» Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет. В июле Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Назначенный ему срок был ниже низшего предела, предусмотренного этой статьей Уголовного кодекса, что, как убеждены тысячи поддерживавших Дмитриева деятелей культуры, науки, политиков и общественных деятелей, было свидетельством его невиновности. В заявлении мемориала говорится, дело Дмитриева было сфабриковано по политическим мотивам. Массовый террор не был сбоем советской системы, а ее основой. Тут ощущалась связь истории и современности. В 2015 году Юрий Дмитриев говорил о войне на востоке Украины. Возможно, это и стало спусковым крючком. А вот что говорит кинорежиссер Александр Сокуров. Вопросы ему задавала Татьяна Вольская.
Но я должен вам сказать, что я был уверен, что будет приговор ужесточающий, потому что уж больно тяжелая схватка. Но и самое для меня тяжелое, как для надо сказать, как для гражданина, это то, что для власти не имеет никакого значения общественное мнение. Ну, это просто нас всех, вот этот карельская, вот эта группа юристов, назовем это так, они просто нас унизили всех. Они нас в этот лес отвезли и нас там расстреляли. Или была бы их возможность, они бы туда нас всех вот по этому списку собрали и всех бы там перестреляли всех. Вот не дает им возможности, пока такой возможности у них нет. Это презрение, ненависть вообще к общественному мнению, к общественности в нашем государстве.
Как вы думаете, Александр Николаевич, почему именно Дмитриев вызвал вот такую ярость?
Может быть, от того, что он задевает болезненную историю, вот эту нашу прошлую. В большинстве регионов это не прошлое. В большинстве регионов все же остается вот эта коммунистическая идеологизация и остается вот эта романтизация советского прошлого. Подавляющее большинство людей в Российской Федерации не хотят думать и слышать вообще о террористической деятельности коммунистической партии и об участии миллионов людей в этом терроризме. Я думаю, что вот в этом все, потому что, собственно говоря, все это творила не коммунистическая партия, которая там была где-то на поверхности, а творил народ наш, русский, скажем так. Сказала же Ахматова, что сейчас там миллионы людей выйдут из-за стенков и посмотрят в глаза тем миллионам, которые когда-то сажали и стязали их за стенках. Миллионы соучастников. И это передается из поколения в поколение. Осмыслить, осознать преступность тех событий народ не может и не сможет никогда. Никогда не сможет народ наш, даже не представляя, какие должны произойти изменения в стране, чтобы мы, обсуждая эту проблему, честно, прямо сказали бы, что это было колоссальное преступление. Колоссальное. Что касается сути обвинений, я многого не понимаю, честно говоря, в этой истории. Просто многого не понимаю. Но это дело юристов, и был же первый, который признал его невиновным. И мне кажется, тот самый суд, который ответил на все вопросы, на все сомнения, какие были. А дальше потом вступила политика и страшный механизм вот этой системы нашей. Он просто чудовищно страшный механизм. Может быть, он даже страшнее того, что в сталинские времена были. Может быть. потому что он в значительной степени сокрыт. Mm-hmm. Что происходит под коврами, что происходит в кабинетах. И мне кажется, даже документов никаких не будет оставлено по этому поводу. Мы не будем знать, что на самом деле во время обсуждения происходило. Искренне ли эти были люди, которые выносили этот приговор или нет, мы ничего не знаем и не будем знать. В этом тяжесть момента.
Какой-то знаковый момент для вас?
Нет, это, на мой взгляд, это давно длится и давно зреет, и постепенно складывается. Никто из них не скрывал своего ожесточения и своей ненависти к этому человеку. Поэтому наивное наше предположение, что общественное мнение в Российской Федерации имеет значение. Сегодня оно еще раз продемонстрировано. Мы можем писать письма, подписываться, как куклы какие-то, да? А они, в общем, не будут вообще никак обращать внимание. Если бы в ответ на такие общественные заявления эта группа юристов, которая называется суд, да, они, уважая общественное мнение и уважая граждан, которые постоянно участвуют в этой ситуации, сделали бы свои разъяснения с уважительным тоном, с абсолютно предложением документов, предложением позиции этого суда. Такая реальность, это просто реальность. Я не знаю, обращает ли внимание или делает ли какую-то аналитическую работу в администрации президента нашего. Вообще реагируют, понимают ли они, что с общественным мнением обращаться вот так вот нельзя. Наверное, запретно даже, я бы сказал.
Ужесточение приговора руководителю Карельского отделения общества «Мемориал» Юрию Дмитриеву комментировал кинорежиссер Александр Сакуров. Вопросы ему задавала Татьяна Вольская. Вы слушаете «Радио Свобода». Совет Безопасности ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и вернуться за стол переговоров всем сторонам конфликта. Ответственность за возобновление боев в Карабахе, Баку и Ереван возлагают друг на друга. Британский журналист, специалист по странам Кавказа, автор книги «Черный сад» о конфликте в Нагорном Карабахе Томас де Ваал в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказал, что, по его мнению, спровоцировало новое обострение и возможно ли урегулировать конфликт с помощью военной силы.
То, что конфликт не решен, это и плюс для режима в Азербайджане, что это, конечно, объединяющий фактор в Азербайджане, когда мы все знаем, что в Азербайджане есть масса других проблем, экономических, политических, связанные с пандемией и так далее. И карабахская тема – это единственная тема, которая объединяет народ. Мы видим очень вот этот всплеск патриотических эмоций сейчас в Азербайджане и среди тех, которые против власти каждый день. Но если карабахский фактор снимается, тогда как бы внутренние проблемы Азербайджана уже, конечно, поднимаются вновь. А Армения платит высокую цену за то, что Карабах как бы под своим контролем. Это как бы в военном смысле, в экономическом смысле, в геополитическом смысле тоже. Почти 30 лет закрыты границы Турции, например. Но, по всей видимости, армянское население готово до сих пор платить эту цену. И никакие экономические аргументы не имеют реакции среди большинства армян. Не скажу всех, но среди большинства. Ну, это вопрос идентичности. И вопрос идентичности и истории и для Азербайджана, и для Армении. Вот то, что Карабах наш регион, то, что мы не можем представить себе нашу нацию без этого места, это, к сожалению, ну или к счастью, к сожалению, это общее место соприкосновения для обеих наций. Не будем забывать о горном рельефе регионе, что, конечно, можно, азербайджанская сторона сейчас имеет такую тяжелую артиллерию, высокую технологию, но если ты хочешь по-серьезному как бы перезабрать территорию, тогда нужны людские силы, и фактически это значит нужны призывники, это уже совсем другое дело. И, конечно, надо всем напомнить, что этот конфликт никогда не решится без политического соглашения, и, к сожалению, такие действия только как бы отталкивают политическое решение, что может быть, один-два района будет менять контроль, но это не меняет как бы фундаментальный политический вопрос. Даже если, предположим, Азербайджан как бы массово сможет захватить потерянные территории, даже в этом случае как бы фундамент конфликта не меняется. Будет это, конечно, для армян это очень реальное место, где живут десятки тысяч людей. Это, для них это святое место. Даже если будет огромный успех Азербайджана, этот факт не меняется, и конфликт не закончится.
Говорил британский журналист, специалист по странам Кавказа Томас де Ваал. Вы слушаете «Радио Свобода». Ситуация с заболеваемостью COVID-19 вновь вышла на первый план во многих странах, в том числе и в России. Следует ли ожидать нового карантина? Извлечены ли российским здравоохранением уроки из первой волны пандемии? Сегодня в нашей программе еще одно мнение по этому поводу. На этот раз доктора медицинских наук, профессора кафедры управления экономики и здравоохранения Высшей школы экономики в Москве Василия Власова. С ним беседовала Любовь Чижова.
Я думаю, что надо перестать называть это второй волной. Нужно говорить просто об очередном подъеме заболеваемости. У этого подъема заболеваемости есть главная причина. Это заражение людей друг друга при массовых мероприятиях. Для этого необходимо вот это вот массовое контактирование людей ограничивать. До сих пор эти ограничения накладывались у нас на граждан в виде индивидуального террора, вплоть до графика прогулок по номерам домов. В действительности для этого нужно сделать так, чтобы в местах, где люди вынужденно соприкасаются, чтобы это напряжение было меньше. Позволю обратить внимание, что, например, в богатой Москве метрополитен все время сокращает в дневное время количество поездов для того, чтобы даже вне часов пика в вагонах было много людей. Я не вижу усилий по контролю над количеством людей, находящихся в помещениях.
А со школьниками бы вы как поступили, если бы это было вашей властью?
Со школьниками поступили принципиально правильно, но думаю, что наши школьники с удовольствием, уйдя на каникулы, не думают о заботах родителей, которые хотели бы, чтобы они получили хорошее образование. Школьники должны заниматься, но, к сожалению, обеспечить им дистанционные занятия сложно методически и сложно технически. Я абсолютно уверен, что у значительной части даже москвичей, не говоря уже про жителей регионов, дома нет компьютеров, с которыми ребенок мог бы заниматься дистанционно. Но учителя к этому недостаточно подготовлены. Напомню, что в некоторых странах необеспеченным детям бесплатно за казенный счет выдали планшеты. Действие в этом направлении было бы совершенно необходимо. Подчеркиваю, что эта волна не первая, не вторая, это очередная волна. Как только она закончится, нужно будет думать о следующей волне. Очень важно, чтобы, об этом я твердил с марта месяца, чтобы наши ограничения были разумными и постоянно корректировались. Позволю себе напомнить, что хотя 15 марта был издан суровый указ мэра Москвы, в это же время некто Немирюк, министр правительства Москвы, занимался организацией ярмарок выходного дня. А в медицинском университете имени Сеченова прошло большое собрание выборов ректора. Вот как тогда не было контроля над массовыми мероприятиями. Кстати, кинотеатры до 1 апреля, по-моему, работали в Москве. Но при этом запретили потом работу стоматологических клиник. В стоматологических клиниках Москвы все приходят по предварительной записи, по расписанию. Там не бывает сборища людей. Mm-hmm. То есть вот нужно постоянно эти меры контроля над скоплениями постоянно корректировать. Такая же безумная штука с закрытием границ для полетов. С одной стороны, у нас была закрыта граница с Китаем, но самолеты из Уханя прилетали в Москву еще, по-моему, дней 10. А после этого закрыли все авиационное сообщение, в чем категорически нет никакого смысла. Потому что к тому времени, как закрыли сообщение международное авиационное, Россия была уже такой инфицированной страной, что она уже сама была источником заражения, но никто ее уже заразить больше не мог. То есть неадекватная оценка эпидемиологической ситуации и неадекватные действия, они начались тогда, и они продолжаются до сих пор.
С доктором медицинских наук Василием Власовым беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. С Соединенных Штатах прошли первые из трех запланированных телевизионных дебатов кандидатов в президенты. За месяц с небольшим до выборов, согласно опросам общественного мнения, демократ Джо Байден ощутимо опережает действующего президента-республиканца Дональда Трампа в борьбе за пост главы американского государства. Но это пока не гарантирует Байдену окончательную победу. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Первые из трех дебатов кандидатов в президенты ожидались с особым интересом, потому что, как соглашаются наблюдатели, ставки в этих выборах как никогда высоки. Американское общество разобщено, и кандидаты, как считается, символизируют альтернативные варианты движения страны. Но о том, что предлагают кандидаты, каковы их программы действий, почти ничего не было сказано. В конце более чем полуторачасовых дебатов совершенно прояснилась лишь одна вещь. Джо Байден не только устоял под напором жестких словесных атак Дональда Трампа, но и сумел ответить ему в соответствующем стиле, например, назвав президента клоуном, прибегнув к эпитетам, ранее не входившим в публичный лексикон бывшего вице-президента. В том, что касается содержания, то оба кандидата придерживались своих традиционных тезисов. Отдельной темой было назначение нового члена Верховного суда США. Байден требует от Трампа не назначать своего кандидата до президентских выборов, настаивая на том, что это должен сделать кандидат, которого изберут американцы. Байден, явно пытаясь заработать предвыборные очки, говорит о том, что суд, в котором будут доминировать консервативные судьи, признает неконституционную реформу системы медицинского страхования, в результате чего страховку потеряют миллионы американцев. Трамп возражает, говоря, что это не так, и у него есть полное конституционное право назначить нового судью. При этом Байден уходит от ответа на вопрос Трампа, не попытаются ли демократы изменить численность Верховного суда за счет либеральных судей в случае победы демократов на выборах. Байден и Трамп схлестнулись, говоря о пандемии коронавируса, о беспорядках, связанных с протестами против расизма. Отметая точку зрения оппонента и настаивая на собственной правоте, Трамп объявил Байдена в том, что тот, не желая решительно осудить беспорядки и призвать к наведению порядка, опасается негодования левого прогрессивного крыла партии. Байден обвинил Трампа в том, что тот отказывается отмежеваться от белых супрематистов. Ведущим дебатов был задан вопрос о публикации в «Нью-Йорк Таймс», где утверждается, что Дональд Трамп уплатил лишь несколько сотен долларов подоходных налогов в последние годы, на что Трамп ответил, что он заплатил миллионы долларов. В свою очередь, Трамп объявил сына Джо Байдена, Хантера Байдена, в том, что он обогатился благодаря связям на Украине, в России и Китае в бытность его отца вице-президентом США. Дональд Трамп упомянул 3,5 миллиона долларов, которые компания Хантера Байдена якобы получила от жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Старший Байден заверил, что его сын действовал законно. Необычные дебаты вызвали необычную реакцию. Вопреки традиции, практически никто из комментаторов не пытается определить, кто стал победителем этих дебатов. Большинство их, судя по всему, попросту обомлело от уровня негативизма обоих кандидатов. Это крушение поезда, восклицает ведущий самой популярной политической программы на телевидении «Встреча с прессой» Чак Тодд. Трамп споткнулся на первых дебатах из-за чрезмерной воинственности, пишет обозреватель консервативной «Нью-Йорк-Пост» Джон Подгорец. «Шоу ужасов, напугавшее Америку» – это оценка газеты USA Today. Критики Дональда Трампа делают, по крайней мере, один серьезный вывод по итогам первых дебатов. Президент Трамп, по их мнению, не примет результатов выборов, если они будут не в его пользу. Трамп делает предупреждение, нужно принимать его серьезно, пишет обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман. Оппоненты Трампа обращают внимание на публичный скепсис президента относительно возможности точного подсчета бюллетеней, отправленных по почте. Как считает политолог Эрик Ширяев из университета имени Джорджа Мейсона, эти дебаты вряд ли возымеют большое влияние на позиции избирателей.
В целом, вот задача таких дебатов – это убедить 10% американцев, которые не знают, как голосовать, но они будут голосовать, но не знают как, убедить, в какую сторону идти. И первые дебаты из трех, они никого не убедили, на мой взгляд. Оба плохо говорили, очень много ругались, очень много оскорбляли друг друга. С другой стороны, те, которые республиканцы, которые могут голосовать за Трампа, я думаю, что они были мобилизованы немножко больше, чем те демократы, которые могут голосовать за Байдена. По той причине, что Трамп не разочаровал сильно. Но Трамп воодушевил многих сильно, но не тех, которые находятся слева. То есть такой сложный расчет. Короче говоря, я считаю, что, может быть, Трамп в таком плане подобрал себе 1% голосов. Хотя, с точки зрения здравого смысла, это была ругань двух престарелых политиков.
Можно ли сказать, что Джо Байден развеял опасения сторонников относительно своей способности противостоять Дональду Трампу на равных? Трамп ведь любит говорить о сонном Джо.
Байден тест прошел успешно. Да, он не разочаровал, он действовал хорошо, но он не воодушевил. Трамп, с другой стороны, он был Трампом. Он перебивал, он был непостоянен, он обзывался. Он был тем, кто мы ожидали им быть. Он не пошел на полную победу, не был настолько логичен и красноречив. Но я согласен, что Байден в какой-то степени не разочаровал тех, кто могут потенциально поддержать его.
С американским экспертом Эриком Ширяевым беседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Время свободы». Признанный в США виновным в киберпреступлениях гражданин России Евгений Никулин приговорен американским судом к 7 годам тюремного заключения. Никулин был арестован в Праге. Москва добивалась его экстрадиции по другому обвинению, но Чехия сделала выбор в пользу Соединенных Штатов. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Расследование в отношении Евгения Никулина началось летом 2012 года, когда он с двумя сообщниками, имена которых в документах обвинения не названы, взломал компьютерную систему американской компании Formspring и похитил личные данные ее пользователей. То же самое он проделал с компаниями LinkedIn и Dropbox. Две первые компании управляют социальными сетями, третья предоставляет клиентам услуги по хранению информации. В общей сложности Никулину вменялось хищение 117 миллионов учетных записей, которые он затем продавал другим хакерам. Вычислив злоумышленника, американские правоохранительные органы дожидались, когда Никулин покинет пределы России. Это произошло осенью 2016 года. Никулин поехал в Чехию. Министерство юстиции США немедленно направило чешским властям запрос на экстрадицию. 6 октября 2016 года Никулин был арестован в Праге чешской полицией. Однако вопрос о его выдаче оказался исключительно сложным. Москва применила свой испытанный прием. 23 ноября 2016 года она сама потребовала экстрадиции Никулина в Россию. В России Никулин обвиняется в краже 111 136 рублей со счета минской студентки в платежной системе WebMoney в 2009 году. 27 января 2017 года официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сделала заявление по делу Никулина.
Мы держим на постоянном контроле ситуацию с задержанным в Чехии гражданином России Евгением Никулиным. Ожидаем, что власти Чехии рассмотрят в позитивном ключе запрос Генпрокуратуры России в Министерство юстиции Чешской Республики о его выдаче в Российскую Федерацию. Тем более, что на фоне развернувшейся в последнее время в США информационной кампании в отношении якобы вездесущих российских хакеров сложно рассчитывать на объективность и такое непредвзятое отношение к российскому гражданину со стороны американского правосудия. Посольство России в Праге предоставляет Евгению Никулину необходимую консульскую правовую помощь, следит за соблюдением нормальных условий его содержания под стражей. По последней информации, каких-либо жалоб на этот счет от россиянина не поступало.
В Чехии вопрос об экстрадиции Никулина приобрел внутриполитическое измерение и стал причиной острого конфликта между президентом Милошем Земаном и тогдашним министром юстиции Робертом Пеликаном. Как рассказал впоследствии Пеликан, президент оказывал на него давление с тем, чтобы добиться выдачи Никулина Москве. Земан, в свою очередь, заявил, что Пеликан раболепствовал перед иностранной державой, потому и требования правосудия представлялись ему давлением. Дело Никулина дошло до самых вершин власти и в США. В марте 2018 года в Чехию прибыл спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан, по американской номенклатуре третье лицо в государстве. Он недвусмысленно потребовал от чешских властей экстрадиции Никулина. Господин Никулин нарушил наши законы. Это очень серьезное преступление, и у нас есть все основания рассчитывать и ждать, что закон будет соблюден. Чешское законодательство об экстрадиции совершенно недвусмысленно. Наши законы тоже вполне ясны, так что если следовать этим законам, мы вполне уверены, что господин Никулин будет экстрадирован в Америку. Вмешательство Райана и резкая реакция международного сообщества на отравление Сергея и Юлии Скрипалей, имевшее место 4 марта, поставили окончательную точку в споре об экстрадиции. В конце месяца за российским хакером прибыл специальный самолет, доставивший его в Калифорнию, штат, где расположены штаб-квартиры взломанных им компаний. Американские правоохранители торжествовали. Вот отрывок из заявления первого заместителя директора ФБР Дэвида Баудича, сделанное в декабре 2019 года по случаю предъявления заочных обвинений другому хакеру, Максиму Якубцу, который до сих пор находится в розыске, но адресованное всем российским киберпреступникам.
Today's announcement demonstrates our resolve in bringing cybercriminals and their activities to light.
Сегодняшнее сообщение демонстрирует нашу решимость вывести на чистую воду киберпреступников и их действия. Поскольку эти преступники находятся в России, кто-то может спросить, зачем их преследовать? Вы, возможно, никогда не сможете дотянуться до них. Без сомнения, это трудно, но не невозможно, как мы в последние годы показываем снова и снова. Длинная рука закона, а мне нравится это выражение, протягивается на весь мир. Наличие вашего имени, вашего изображения или вашего описания на объявлении о розыске значительно осложняет вашу свободу перемещений. Так что мы продолжим действовать, потому что у нас, ФБР и наших партнеров, очень хорошая общая память, и мы никогда от своего не отступимся. У нас успешный послужной список поимки киберпреступников по всему миру.
We have a track record of success when it comes to catching cyber criminals throughout the globe.
Белый дом поблагодарил правительство Чехии специальным заявлением. В суде Евгений Никулин заявил о своей невиновности по всем пунктам. Процесс начался в марте, но после двух заседаний был отложен из-за коронавируса и возобновлен в июле, частично в режиме видеоконференции. Никулин требовал личного присутствия свидетелей на основании 6-й поправки к Конституции США, гарантирующей подсудимому право на очную ставку со свидетелями обвинения. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Судебное следствие завершилось 10 июля, на четвертый день после его возобновления. Жюри присяжных, просвещавшись несколько часов, признало Евгения Никулина виновным по всем пунктам. Оставалось вынести приговор. Федеральные прокуроры требовали 12 лет лишения свободы. Но судья Уильям Алсоп нашел смягчающее обстоятельство в том, что Никулин прежде не нарушал американских законов. От последнего слова Никулин отказался. В четверг суд приговорил его к лишению свободы на срок 88 месяцев. На сегодняшний день Никулин уже провел за решеткой почти 48 месяцев. Владимир Абаринов, Радио «Свобода», Вашингтон.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 30 сентября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах «Свободы», а я прощаюсь. До завтра.